В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». У микрофона Саидова Вамхаджа. Сегодня в нашей программе. Намеченный официальный визит в Казахстан федерального президента Австрии Хайнца Фишера не состоялся. В чем же причина срыва визита? А между тем в Вене задержан экс-агент Штази, подозреваемый в попытке похищения бывшего председателя казахстанского КНБ Альнура Мусаева. В интернете появились очередные записи подозрительных телефонных разговоров. Особенность нынешнего скандала в том, что впервые за всю историю публикации таких компрометирующих аудиофайлов и текстов кто-то из героев этих исследований вообще признал свой голос и свою прямую причастность к этим подозрительным разговорам.
Да, этот разговор состоялся в середине января 2007 года.
Лидер казахстанской оппозиции Галымжан Жакиянов в течение нескольких лет будет находиться в состоянии, так сказать, непогашенной судимости, которая не позволит ему выдвигаться кандидатом ни в депутаты парламента, ни в президенты. Об этом нашему радио Азаттык сообщил директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовтис. Мы расскажем вам об этих и других событиях уходящей недели. Оставайтесь с нами на волнах радио Азаттык. В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Для начала хочу напомнить, что тексты и аудиофайлы программ на русском и казахском языках вы можете найти в нашем обновленном сайте azattyk.org. А теперь перейдем к главным событиям уходящей недели. Итак, в воскресенье планировался визит президента Австрии в Казахстан, но намеченный на 12-14 октября официальный визит Хайнца Фишера не состоялся. По словам сотрудников пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана, причина срыва визита Хайнца Фишера состоит в возникших внутренних мероприятиях Австрии. Эту информацию нашему радио Азаттык также подтвердили и в официальной Вене. Пресс-секретарь президента Австрии Айгнер Бруно в интервью радио Азаттык сообщил, что визит президента Хайнца Фишера в Казахстан отложен. По словам Айгнера Бруно, причина в том, что глава Австрии будет заниматься формированием нового правительства в стране.
We in Austria had our elections 2 weeks ago, and the Austrian president does have also a responsibility for building a new government.
2 недели тому назад у нас в Австрии были парламентские выборы. У президента Австрии также есть обязанности формирования нового правительства. Поэтому визит в Казахстан был отложен, сказал пресс-секретарь президента Австрии в четверг. Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Австрийской Республикой установлены 19 февраля 1992 года. В октябре 1991 года президент Нурсултан Назарбаев принял федерального канцлера Франца Враницкого по случаю запуска с космодрома Байконур космического корабля с австрийским космонавтом на борту. Последний официальный визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Вену состоялся в сентябре 2004 года. Интересы Казахстана в Австрии до мая 2007 года представлял Рахат Алиев, в то время зять Назарбаева. Однако после громкого политического скандала Рахат Алиев был отстранен с этой должности и подвергнут репрессиям. Рахат Алиев и его некоторые ближайшие сподвижники сейчас находятся в политическом изгнании в Австрии. Накануне планируемого, но не состоявшегося визита президента Австрии в Казахстан были сообщения, что некие лица пытались похитить на улице Вены бывшего председателя Казахстанского комитета национальной безопасности Альнура Мусаева. Напомним, что в данное время прокуратура Австрии проводит расследование попытки похищения Мусаева. Как сообщает австрийский еженедельник «Профил», вскоре после нападения на Альнура Мусаева и его спутницу Лидию Экмайер в Вене был задержан гражданин Германии, вероятно, в прошлом сотрудник спецслужбы Штази. Ему предъявлено обвинение в нарушении статьи 103 Уголовного кодекса Австрии, предусматривающей лишение свободы на срок от 10 до 20 лет за попытку насильственной передачи лица без его согласия зарубежным государством. В публикации говорится о предположениях, будто Альнура Мусаева планировалось похитить и переправить в Казахстан, однако австрийская юстиция не спешит прямо заявлять об этом. Как известно, Альнур Мусаев и бывший зять президента Казахстана Рахат Алиев ныне превратились в самых жестких критиков Акарды. Они находятся в Австрии, откуда Астана и пытается заполучить их после того, как вынесла им тюремные приговоры на многие годы по политическим и уголовным обвинениям. Продолжаем программу. В эфире программа «Итоги недели». В интернет-сайте Kasudei.ru подконтрольном главному критику президента Казахстана Рахату Алиеву во вторник, 7 октября, появились очередные записи подозрительных телефонных разговоров. Агентство независимых расследований представило вниманию общественности расшифровку и аудиофайлы телефонного разговора лидера оппозиции Булата Абилова и бывшего руководителя администрации президента Казахстана Адильбека Джаксыбекова. Особенность нынешнего скандала в том, что впервые за всю историю публикации таких компрометирующих аудиофайлов и текстов кто-то из героев этих исследований вообще признал свой голос, свою прямую причастность к этим подозрительным разговорам. Один из лидеров оппозиции Булат Абилов в интервью нашему радио «Азаттык» заявил, что опубликованные аудиофайлы соответствуют действительности, что они и в самом деле имели такой приватный разговор с человеком Назарбаева и встречались с ним.
Да, этот разговор состоялся в середине января 2007 года.
Однако Булат Абилов утверждает, что они добивались аудиенции и встречались не ради отдельных разговоров, а для того, чтобы добиться разрешения на акцию протеста, чтобы повлиять на какие-то бюрократические механизмы принятия административных решений. В публикации, направленной против Булата Абилова, он предстает человеком, который находится в доверительных отношениях с Адильбеком Джаксыбековым и который ищет отдельную встречу в нейтральном месте, чтобы избежать огласки. При этом Булат Абилов подчеркивает, что это не телефонный разговор. Адильбек Джаксыбеков выступает в роли хозяина положения и соглашается на беседу только в своем рабочем кабинете. Председатель оппозиционной партии «Азат» Булат Абилов в пояснении нашему радио «Азаттык» утверждает, что в данном случае речь шла только о том, чтобы добиться через руководителя администрации президента Казахстана разрешения на проведение митинга памяти лидера оппозиции Алтынбека Сарсембаева.
Мы готовились к годовщине памяти Алтынбека Сарсембаева, нашего друга, соратника. Вы знаете, зверски он убит в феврале 6 года, 11-го. 26 февраля 2006 года мы провели День памяти возле Академии наук. Нам официального разрешения не было, несмотря на это мы вышли. Но вы знаете, что устроила власть, что устроила Акимат. Там было автомотошоу, старые «Жигули» на огромной скорости носились по площади. Значит, была громкая музыка, и нам не давали возможность провести мероприятие. Собралось несколько тысяч человек, и мы приняли решение прорвать кордоны ОМОНа, полиции, и пройти на Новую площадь. Мы это сделали, прошли, прорвали кордоны ОМОНа и полиции. Было столкновение, толкучка, но мы провели День памяти Алтынбека Сарсембаевлы на Новой площади. Через год мы планировали провести, естественно, снова День памяти. Позвонили в середине января акиму города Алматы и Мангалита Смагамбетову, объяснили ему ситуацию, сказали, мы дадите вы разрешение на площадь, не дадите, мы все равно выйдем. Но вся ответственность за повторение прошлогодних событий будет на вашей совести. Поэтому, чтобы не было арестов, не было давления снова, не было там каких-то неприятностей, мы предлагаем договориться, чтобы вы разрешили провести официально митинг на площади Чаканова Алиханова. Смагамбетов сказал, что он эти вопросы не решает, эти вопросы решает Акарда. После этого, естественно, там, мы позвонили Джаксыбекову и предложили, что встретиться нужно обсудить политический вопрос. Джаксыбеков предложил встретиться у него в офисе. Нам не хотелось идти в Акарду, мы поэтому и предложили на нейтральной территории. Но он сказал, давайте, раз такой как бы общественный, вернее, политический вопрос, давайте обсудим его у нас. Ураз Жандосов, Тулеген Жукеев, я, мы втроем были, встречались. Значит, долго шел разговор, естественно, мы говорили о подлом убийстве Алтынбека Сарсембаевлы, не верили в то, что следствие прошло честно, законно, и, значит, настоящие преступники и заказчики наказаны. Естественно, Адильбек свою версию выражал, что нет, все прошло хорошо.
Булат Абилов говорит, что они действительно встречались с Адильбеком Джаксыбековым. И не раз, но только для того, чтобы поставить перед руководством страны политические вопросы, в том числе и о фальсификациях выборов.
Еще одна встреча была с Адильбеком Джаксыбековым, она была где-то в начале июня 2007 года, когда уже шел вопрос о новых выборах в парламент. Мы тоже посоветовались, решили, что нужна встреча, чтобы еще раз от администрации президента потребовать проведения честных выборов. Мы знаем, что они отвечают за выборы, так? Ни один человек из нашей партии Нагасакжол не был включен в список избирательных комиссий. И разговор шел об этом с Одинбеком, что нужны честные выборы, что хватит. 2004 год были фальсифицированные выборы. 2005 президентские то же самое. То есть нужно провести впервые в истории независимого Казахстана честные выборы. Чего вы боитесь? Чего боитесь? Если вы не боитесь, что вы там популярны, если за Нур-Отан будут голосовать, то давайте честные выборы. Естественно, Адильбек обещал, говорил, да, президент заявил, будут честные выборы, да, будет все хорошо, так что не волнуйтесь. Вот такая всего две встречи было, и только по обсуждению политических вопросов.
Это был один из лидеров оппозиции Булат Абилов. Напомним, что до этого в интернете также появились записи телефонных разговоров, якобы имевших место между руководителями администрации президента Казахстана и КНБ о финансировании Жармахана Тюакбая для создания оппозиционной партии. Тюакбай является лидером оппозиционной общенациональной социал-демократической партии Казахстана. Данная партия недавно опровергла обвинения и неподтвержденные данные о том, что Жармахан Тюакбай изначально сотрудничает с КНБ. В эфире радио «Азаттык». Продолжаем нашу программу «Итоги недели». Недавно Министерство внутренних дел Казахстана возбудило уголовное дело против лидеров оппозиции по обвинению в укрывательстве особо опасных преступников. Ряд лидеров оппозиции подозревается в пособничестве Есентаю Байсакову, который получил политическое убежище в Украине. Директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовтис говорит, что новое уголовное дело в отношении лидеров оппозиции несостоятельно и с юридической, и с политико-правовой точки зрения. По его мнению, если исходить из логики казахстанских властей, то нужно возбуждать такие дела против ряда европейских стран за укрывательство. По словам Жовтиса, лидера казахстанской оппозиции Галымжан Жакиянов в течение нескольких лет будет находиться в состоянии, так сказать, непогашенной судимости, которая не позволит ему выдвигаться кандидатом ни в депутаты парламента, ни в президенты. В интервью нашему радио «Азаттык» Евгений Жовтис высказал свое особое мнение и о подоплеке этого уголовного дела, которое, возможно, направлено на самом деле против Галымжана Жакиянова, чтобы не допустить его участия в президентских выборах 2012 года. Известно, что Есентай Байсаков, которому инкриминируют тяжелые преступления, был бизнесменом в бытность Жакиянова акимом Семипалатинской и Павлодарской областей. Беседу с директором Казахстанского бюро по правам человека вел мой коллега Султанхан Акулла.
Евгений Александрович, буквально вкратце, пожалуйста, прокомментируйте возбужденное уголовное дело против лидеров оппозиции Министерства внутренних дел Казахстана. Советник президента Ермухамедов Ертисбаев заявил, что к этому уголовному делу администрация президента, тем более сам глава государства, не имеет ни малейшего отношения. Что вы думаете по этому поводу?
Я вполне могу полагать, что администрация президента к этому делу не имеет отношения и что никаким образом как бы она не инициировала это дело. Но по существу само инициирование этого дела не представляется созданием крайне опасного прецедента. В мировой практике вообще не возбуждаются уголовные дела против лиц, которые обращаются с просьбой о предоставлении убежища другим лицам, в том числе и гражданам той страны, гражданам, которые являются эти люди, в других странах. Вообще такой практики нет, потому что мы все хорошо знаем, что в мире из многих стран бывают беженцы, в том числе по политическим мотивам, против которых были возбуждены уголовные дела в их стране, в том числе и по обвинению в тяжких особо-тяжких преступлениях, включая там государственную измену, покушение, переворот и так далее, и так далее. Очень часто эти дела бывают фальсифицированы. Я не берусь сейчас судить вот в отношении этого конкретного дела, но понятно совершенно, что люди, которые писали письмо, они имели цель не укрыть преступление, потому что преступление оно расследуется, виновные преследуются, они мотивировали свое обращение именно тем, что они полагали, что те или иные люди преследуются по политическим мотивам или им не может быть обеспечен беспристрастный, объективный, независимый судебный процесс. То есть их права могут быть на ней соблюдены. Это не вопрос укрывательства преступления. Это вопрос отражения определенной ситуации. Никто при этом не говорит, что преступления должны раскрываться, что не должны виновные изобличаться и наказываться. но речь идет о том, что это такая гуманитарная функция, которую выполняют некоторые люди. Десятки правозащитников, в том числе и я, подписал таких писем, ну, наверное, тоже десятки, опять же, не укрывая преступления, а полагая, что в них есть либо политическая мотивированность, либо, может быть, нарушено право на судебный процесс, при этом никто не отрицает, что преступление надо раскрывать. Мы создаем очень опасный прецедент, потому что в мире сложилась система убежища, в том числе и политического. Она такая политика правовая. И если исходить из логики наших властей, то надо сначала было открывать уголовные дела против руководства Австрии, не знаю, руководства Великобритании, руководства Италии, Европарламента за укрывательство, там, не знаю, бывшего премьер-министра Кожегельдина или Австрии, там, так сказать, по известным нам делам. Это не тот способ, которым нужно пользоваться. То есть понятно, что вот возбуждение уголовного дела против этих людей, особенно учитывая, что все это лидеры оппозиции, рассматривается исключительно как некий политический шаг. То есть он получается преследование политической позиции, то есть явная политическая мотивированность. Мне не очень понятно, кому вообще все это надо было. Если хотели расследовать дело в отношении тех лиц, которые находятся на территории Украины, пожалуйста, расследуйте, устанавливайте, требуйте их выдачи, требуйте отмены статуса беженца, если они такое получили. То есть делайте весь перечень необходимых дел. А поднять сейчас письмо, которое кто-то писал в поддержку чьего-то прошения об убежище, и рассматривать это как укрывательство, ну это, мягко говоря, натянуто, а грубо говоря, просто политически мотивированное преследование уже теперь этих лидеров оппозиции. Поэтому я категорически выступил против этого с критикой и с юридической точки зрения, и прежде всего с политико-правовой, потому что это создает в мировой системе предоставление убежища и принципов его. Ни одна страна не возбуждает таких уголовных дел, хотя, казалось бы, их можно было десятками возбуждать. Просто потому что это некая другая регулируемая международным правом процедура, где, конечно, нужно говорить об экстрадиции, если вы убеждены, что лица совершили преступление. Конечно, нужно добиваться их выдачи. Конечно, нужно продолжать расследование, если это связано особенно с убийством людей или там, с заказом на убийство людей, как в чем обвиняют этих людей, которые находятся в Украине. Но возбуждение дела против тех, кто написал письмо в их поддержку по статусу убежища, исходя из своей точки зрения на сложившуюся стране судебную систему и, возможно, политическую мотивированность процесса, поскольку эти люди были связаны с бывшим губернатором Жакияновым, так сказать, который был осужден в свое время, то мне это представляется, ну, мягко говоря, политически очень неразумным и создающим очень серьезные проблемы. И вызывает скандал, потому что по умолчанию обычно такого рода действия не предпринимаются.
Евгений Александрович, вот в Казахстане высказывается некоторое мнение, что основной целью, вернее, настоящей целью этого уголовного дела, возбужденного против лидера оппозиции, все-таки является Галымжан Жакиянов, который в Ак-Орде рассматривается как потенциальный конкурент Назарбаева. Как вы думаете, есть для такого, скажем, подозрения какие-то основания?
Ну, вы знаете, основания для подозрения в нашей стране могут быть любые. Но я не думаю в данном случае, что вот есть такая уже конкретная цель, потому что Галымжан Бадмажанович, как известно, еще продолжает быть, так еще не закончился его срок по тому приговору, который, если вы помните, даже был 7-летний приговор, он истекает к 7 годам лишения свободы, несмотря на то, что он на условно-досрочно освобожден, его срок истекает в следующем году. Помимо этого, есть еще ограничения в казахстанском законодательстве, связанные с так называемой с непогашенной и снятой судимостью, потому что какое-то время у него будет существовать судимость. То есть в любом случае он, если так можно сказать, подвешен, и в любом случае не может участвовать в выборах. А во всем остальном трудно предположить, что здесь можно какую-то такую сложенную игру играть в отношении того, что еще его подвесят на одно уголовное дело.
Спасибо вам за интервью.
Итак, вы слушали интервью директора Казахстанского бюро по правам человека Евгения Жовтиса, где он прокомментировал уголовное дело против лидеров оппозиции. Дорогие слушатели, позвольте напомнить, что вы в любое время можете заглянуть к нам на новый веб-сайт azatik.org и ознакомиться с интересными материалами о Казахстане и мире в целом. А также всегда вы можете послушать наши программы на казахском и русском языках. Оставайтесь с нами на волнах радио Азаттык. эфире программа «Радио Азаттык. Итоги недели». У микрофона Саидова Вамхаджа. А теперь переходим к краткому обзору некоторых основных событий недели Казахстана. 6 октября. В Кыргызстане произошло землетрясение, а в Алматы ощущались толчки силы 2 балла. По данным Института сейсмологии, 5 октября 21.54 на территории Кыргызстана произошло сильное землетрясение. Погибли по меньшей мере 70 человек. Землетрясение находилось в 405 километрах от Алматы к юго-западу. Подземные толчки ощущались в городе Тараз силой 3-4 балла, а в Алматы и в Шымкенте 2 балла. Сообщение о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало. 7 октября. В Алматы комитет Сената парламента Казахстана провел встречу с представителями религиозных конфессий Казахстана по обсуждению законопроекта о внесении изменений и дополнений в законодательство Казахстана по вопросам свободы вероисповедания и религиозных объединений. 24 сентября данный законопроект был одобрен Нижней палатой парламента и направлен на рассмотрение Сената парламента. Проектом предполагается конкретизация некоторых положений порядка проведения процедуры государственной регистрации религиозных объединений. Напомним, что ряд правозащитных организаций Казахстана в данном законопроекте видит реальную угрозу ущемления прав и религиозных свобод граждан. 8 октября. Нижняя палата парламента Казахстана одобрила блок законопроектов по ратификации ряда соглашений, направленных на формирование таможенного союза. Как пояснила вице-министр индустрии и торговли Жанара Айтжанова, сторонами данных соглашений являются Казахстан, Беларусь и Россия. Данные соглашения были подписаны в Москве 25 января 2008 года, напомнила она. 9 октября. В результате чрезвычайного происшествия на руднике корпорации «Казахмыс» в Восточно-Казахстанской области погиб проходчик. Об этом сообщает агентство «Казахстан сегодня» со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям. В Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области на территории Жесткенского горно-обогатительного комбината на 12-м горизонте Орловского рудника корпорации «Казахмыс» произошел вывал горной массы, в результате чего проходчик получил травму и скончался в больнице. 9 октября Сенат парламента Казахстана ратифицировал соглашение о миротворческой деятельности Организации договора о коллективной безопасности. Согласно документу, государства-участники Организации договора о коллективной безопасности для участия в миротворческих операциях создают на постоянной основе миротворческие силы. Для комплектования миротворческих сил каждое государство в соответствии со своим национальным законодательством выделяет на постоянной основе миротворческие контингенты, которые проходят подготовку по единым программам, оснащаются едиными или совместимыми образцами вооружения и связи, принимают участие в регулярных совместных учениях. 10 октября главы государств-участников Содружества независимых государств на саммите в Бишкеке не одобрили стратегию экономического развития Содружества до 2020 года. Главы государств-участников Содружества полагают, что документ нуждается в доработке. Предполагается, что документ будет доведен до готовности к ноябрю 2008 года, сообщил представитель исполнительного комитета Содружества Сергей Лебедев. Это был короткий обзор основных событий недели Казахстана. На этом я прощаюсь с вами. До свидания. До следующих встреч на волнах радио Азаттык. Вела программа «Итоги недели» Саида Бабамхаджа. Позвольте напомнить, что еженедельная программа радио Азаттык на русском языке выходит в эфир по воскресеньям в 19:35 и в понедельник в 7:35. До новых встреч!